можно говорить, да?
Ну, как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Итак, очень коротко о первом классическом позитивизме. Я уже сказал, но еще раз повторю, что это примерно с 30-х по примерно там 80-е, 70-е годы 19-го столетия. И две основные страны классического позитивизма – это, соответственно, Франция и Англия. Но есть еще третья страна, ну, чуть-чуть можно найти позитивистов во всей Европе, там, в Германии, в Италии. Ну, я уже сказал, в Германии это вот эта компания, которую в советское время называли вульгарными материалистами, или, естественно, научными материалистами, да, Бюхнер, Фохт, Малишот. О них я не буду ничего говорить, про Италию тоже не буду ничего говорить. В основном буду говорить про Францию в лице Конта и немножко про Англию в лице Спенсера и Милля, точнее, Милля и Спенсера. Как вы видели по книжкам, в основном я принес литературу о Конте или Конта, и он заслуживает хотя бы короткого рассказа. Я уже сказал, кому Конт будет интересен, ничего лучше я не читал, чем статья Владимира Соловьева. Она очень фундаментальная, интересная, яркая, и излагающая и личность, и биографию, и логику Конта, и развитие, и статику, и динамику его философии, и вскрывающую вопиющие противоречия этой философии. Значит, годы жизни Огюста Конта 1798-1857. Я не буду много рассказывать о его биографии, она очень занятная. Казалось бы, да, такая скучная вещь, как позитивизм, строгая наука, точность. Почти все, что я говорил о позитивизме, вообще относится к Конту. Да. И при этом мы вправе думать, что основатель этой философии должен сам быть каким-то ужасным сухарем. Но ничего подобного. Конт – личность совершенно какая-то безумная, абсолютно неуравновешенная, у которого чего только не было в его биографии. Ну, давайте очень коротко. Да? Он происходил из семьи сборщика налогов, учился в одном из лучших учебных заведений Франции, политехнической школе в Париже, был оттуда изгнан за вольномыслие. Потом несколько лет, что очень важно заметить, был секретарем Анри Сен-Симона, великого французского социалиста. И сразу скажу, основные идеи Конта позаимствованы, мягко говоря, у Сен-Симона. Вообще трудно их даже различить. Я не читал вам специальных лекций о французском социализме, но, скажем, идея о неизбежности прогресса, о наступлении индустриального общества и множество других центральных... о том, что должна быть позитивная наука. Все это идеи сен-симоновские, в общем-то. Каких-то абсолютно чисто контовских идей мы у Конта не находим. То есть они с Сен-Симоном очень срослись. Вот. Но я не могу подробно говорить о Сен-Симоне. Просто замечу, что Конт несколько лет был секретарем, и очень многие идеи Сен-Симона взял, уточнил, позаимствовал и так далее. Вот. Потом он преподает в той же самой политехнической школе. Его главный труд в 6 томах называется «Курс позитивной философии» или «Положительный». Да, курс позитивной философии. Потом Конт еще писал много других книг. В его жизни была масса каких-то всяких необычных событий. Например, несколько раз он страдал умопомешательством, его сажали в психушку. Он много раз пытался покончить с собой. Один раз он пытался покончить со своей женой, бросив ее в озеро, она еле выкарабкалась. А в другой раз он влюбился в одну женщину, платонически влюбился, поклонялся ей, она вскоре умерла, он создал культ ее личности, поклонялся ее креслу, там ритуалы, создал целую религию вокруг покойной своей возлюбленной. В общем, повторяю, человек был совершенно удивительный, вот, с какими-то совершенно безумными проявлениями. Вот, то есть, повторяю, вот, иногда просто... его лечили как сумасшедшего, да, повторяю, вот, и были попытки и суицида, и убийства, и какие-то дикие любовные истории, вот, то есть человек был невероятно неуравновешенный, очень ученый, он с детства чрезвычайно много читал, но потом он вел так называемую мозговую гигиену, то есть он вел для себя принцип не читать ничего о том, о чем он сейчас пишет, чтобы не попадать под чужие влияния, и это его, конечно, избавило от многих идей, мыслей, учений, которых он мог бы узнать. А вообще его можно сравнить с Беконом в том смысле, что он был великий энциклопедист и популяризатор науки, но не был сам крупным ученым. Вот, подобно Фрэнсису Бекону, с которым их часто сравнивают. То есть такой эрудит, в чем-то даже с чертами гениальности, в чем-то с чертами безумия. Вот. В конце жизни он начал проповедовать новую религию. да, позитивизм как новую религию, себя объявил ее первосвященником. В результате очень многие его ученики от него в ужасе разбежались. А он писал письма то к Николаю Первому, русскому императору, то к иезуитам, предлагал им принять его учение. Они спрашивали, а кто такой Конт вообще, чего это он нам пишет. Ну вот. В общем, повторяю, фигура очень занятная, вот, считавшая себя мессией, вот, и в конце концов пришедший к созданию новой религии. Вообще это забавно. Как только философия занимает место религии, она сама тут же... наука. Наука занимает место религии, она сама вырождается в новую религию. Да, и Конт это очень ярко продемонстрировал. Вот. В общем, фигура невероятно интересная для биографов, для психологов и, может быть, даже для психиатров. Но, повторяю, я не буду все это подробно излагать. Я очень кратко остановлюсь на некоторых его мыслях. Ну, во-первых, отошли вас к первой половине нашей лекции и скажу еще раз, что само слово «позитивизм», саму программу позитивизма как положительного знания, саму концепцию социологии и само слово «социология» как позитивной науки об обществе, все это Конт придумал. Вот, в чем-то, повторяю, опираясь на Сен-Симона. И смотри выше, да, смотри то, что я только что рассказывал. Когда я говорил о позитивизме вообще, очень многое было, собственно, про Конта. Но чего я не сказал? Сейчас я в основном остановлюсь на некоторых его социальных идеях, как раз по преимуществу. Значит, надо сказать, что в идейном смысле Конт – дитя французского просвещения. Очень многие черты просветителей – вера в то, что знание правит миром, как мы познаем мир, так меняется история. И многие-многие-многие другие просветительские идеи Конт продолжает. Вот. Но Конт пережил французскую революцию, ну, собственно, он родился уже после нее, но она его потрясла. И одно из главных обвинений метафизики, которое он предъявлял, я хочу на этом остановиться, кроме того, что метафизика бесполезна, бесплодна, там, непроверяема, для него лично очень важно было то, что метафизика разрушительна. Метафизика ведет к деструкции общества. Метафизика порождает революцию. А у Конта была такая сверхидея. Вот он, вообще он мастер некоторых афоризмов. Вот один из его известных афоризмов – это «прогресс и порядок». Прогресс и порядок. То есть, с одной стороны, он за прогресс, за изменение общества, там, за науку, за индустриализм, а с другой стороны, порядок. Очень важное для него слово. Позитивизм, в отличие от метафизики, конструктивен. Он не революционен. Вот, то есть такая сверхидея Конта, как мыслителя, создав новую науку социологию, упорядочить общество, прекратить эпоху революции, сочетать прогресс и порядок, развитие с отсутствием деструкции, положить конец череде революций. Вы знаете, Франция – страна революций. Она за 100 лет совершила 5 великих революций, начиная с Великой Французской. И Конт был очень антиреволюционно настроен. Поэтому прогресс и порядок – вот это вот некоторая сверхценность Конта. Да? Сочетать развитие общества с прекращением революционного хаоса. Да? Значит, Конт создал, я не зря его сравнил с энциклопедистами и с Беконом, подобно Бекону и подобно энциклопедистам, Конт создал классификацию наук. По Конту все науки развивались в строгом порядке. Надо сказать, что все это очень мало соответствует реальной истории наук, но Конта это мало волновало. То есть науки развиваются от простых и абстрактных к более сложным и более конкретным. И Конт выстраивает определенную классификацию развития наук, причем каждая следующая наука базируется на предыдущей, но к ней не сводится. Какие же науки по Конту существуют? Давайте их перечислим. Да, вот он, очень важная часть его творчества – это именно подробный разбор классификации наук, их взаимного следования. Да, задача философии по Конту, да, я говорил, что позитивизм в целом связывает философию с наукой, но каждый конкретный позитивист или направление в позитивизме по-разному понимает это. Вот по Конту задача философии – это построить систему научного знания, дать науке метод, связать разные науки между собой. Вот задача философии, да. Вот он называет свой шеститомный труд «Курс позитивной философии», да. То есть задача философии – классификация наук, связка наук, построение системы наук и создание новой науки – социологии. Но давайте перечислим, какие же науки есть по Конту. Вот с его точки зрения они вырастают одна из другой исторически и генетически, двигаясь от простого к сложному и от абстрактного к более конкретному. Первая наука – основа всех – математика. Вторая – астрономия. Третья – физика. Четвертая – химия. Пятая – биология. шестая наука, которую еще предстоит создать, это социология. Забавно, что психологию Конт не выделял. Он считал, что она отчасти биология, отчасти социология. Вот, как отдельную науку он ее не выделяет. Вот, шесть наук, еще раз, да, которые поступательно развиваются от самого абстрактного к самому конкретному, от самого простого к самому сложному. Да, математика, астрономия, физика, химия, биология. Эти науки есть по Конту. И шестая, которую он задает программу ее создания, социология. И вот эта наука, социология... Кстати, тут я хочу сделать маленькое лирическое отступление. Да? Как говорил Гегель, сова Минерва вылетает в сумерки. Когда общество начинает рушиться, возникает социология. Это очень интересно. Вот, я сейчас позволю себе такое глобальное обобщение. Социология – это детище эпохи кризиса. Пока была органика, пока общество существовало само по себе, да, веками, никакой социологии не было. Социология, так же, как я вам говорил, философия – это нечто компенсаторное. Когда человек выбит из рая, он стремится в рай при помощи разума. Да, философия – это ностальгия по утерянной гармонии. То же самое социология – это своего рода ностальгия по утерянной гармонии. Когда общественная органика сменяется эпохой индустриализма, модернизации, тогда приходят люди, которые говорят, надо создать науку об обществе, навести в обществе порядок, осмыслить все это и так далее. Это очень в этом смысле параллельно. Да? Как философия своего рода род компенсации ностальгии за утерянную гармонию с миром, так и социология – это детище эпохи общественных катаклизмов, крушений и смены традиционного общества обществом современного типа. Вот. Но это так, это некоторая очень глобальная моя мысль. А теперь все-таки ближе к Конту. Так вот, классификацию наук по Конту я перечислю. Теперь я скажу то, о чем, возможно, вы слышали. Если вообще что-то слышали о Конте, то вы наверняка про это слышали. Потому что это некоторое... То, что сам Конт считал величайшим своим открытием, самым существенным, самым главным, сердцевиной. И действительно, даже если это вам известно, даже если это банально, это интересно, потому что то, о чем я сейчас скажу, это закон трех стадий знаменитый контовский. Это одновременно и историософия позитивизма, и аксиология позитивизма, и гносеология позитивизма, и антропология позитивизма. Все в этом законе трех стадий есть. То есть по Конту человечество в своем развитии проходит три больших этапа. Эти три этапа, в духе просветителя говорит Конт, три этапа в истории проистекают из трех форм познания мира. Смотрите, какая связка. Да? Как мы познаем мир, так и устроено общество. Поэтому это и гносеология, как меняются наши формы познания мира. Это и историософия, потому что это, собственно, и социология, это понимание развития общества. Но добавлю сюда, что по Конту он высказывает знаменитый тезис, ну, может быть, не в этих словах, но вы все знаете этот принцип. Онтогенез повторяет филогенез, то есть развитие индивида повторяет развитие всего вида. По Конту каждый человек проходит эти же три этапа в своем развитии. Поэтому это своего рода еще и антропология. То есть три этапа, о которых говорит Конт, это три этапа в развитии каждой личности, это три этапа в развитии общества, это три этапа в развитии общественного, точнее, не общественного, просто познания мира. Ну, собственно, повторяю, как мы познаем мир, так и устроено общество. Но эти же три этапа проходит каждая личность. Поэтому сам Конт считал это величайшим своим открытием, очень им гордился. Ну, не знаю, насколько оно величайшее, но оно заслуживает нашего некоторого внимания. Поэтому я позволю себе эти три закон трех стадий привести. Потому что, повторяю, он стоит, это некоторая сердцевина, квинтэссенция и ну, во многом ядро всей позитивистской, в частности, контовской философии. Что же это за три стадии? Давайте по ним пробежимся. Первая стадия по Конту, когда люди невежественные, люди не понимают мира, и люди вынуждены объяснять мир при помощи богов. Божественных, как он говорит, фикций. И эту стадию Конт называет теологической или религиозной. Повторяю, первая стадия, теологическая или религиозная стадия, когда люди объясняют мир при помощи религии, при помощи, говоря словами Конта, божественных фикций. Теологическая, религиозная стадия, при помощи божественных фикций объясняется мир. По Конту она тоже проходит три этапа. Сначала фетишизм, когда люди поклоняются каким-то там камням, деревьям. Потом политеизм, многобожие. Потом, наконец, монотеизм. Но я не буду вдаваться в детали. Это уже тонкости. Все-таки я о Конте очень коротко хочу сказать. Так вот, итак, еще раз. Да, первая стадия человеческой истории. Еще раз обращаю ваше внимание. Конт, как просветитель, выводит из того, как мы познаем мир, то, как устроено общество. Познаем мир при помощи теологических фикций, при помощи богов. И что же... Да, эту стадию Конт сравнивает с детством. Он говорит, каждый ребенок в детстве теолог. Ну, в самом деле, мы верим в Деда Мороза, Бабу-Ягу, какая-нибудь личная мифология у каждого есть. Это место там плохое, здесь водится воробашка какой-нибудь, еще кто-нибудь. Ну, там у каждого, да, есть всякие свои детские тараканы мифологические. Действительно, в этом есть какая-то правда. То есть, ребенок в детстве теолог, говорит, говорит Конт, да. А что касается социального, как бы, аспекта. В это время, говорит Конт, обществом правят жрецы и воины. То есть это средневековье, как вы понимаете. Жрецы и воины. То есть рыцари и духовенство. То есть обществом на первой теологической или религиозной стадии управляют жрецы и воины. Ну, то есть это средние века, в общем. Понятно. А потом, тут очень, кстати, забавно. Конт, хотя он, как и все позитивисты, ненавидит Гегеля. Тут есть какая-то пародия на Гегеля, как вы увидите. Я не знаю, сколько явно или осознанно, гегелевская триада тут как-то вырисовывается в этих трех стадиях. Но это так, это мое ехидное замечание на полях Конта. Вот. А вторая стадия, которая очень напоминает гегелевский антитезис к первому тезису, это стадия, ее Конт называет метафизическая. А когда люди уже отошли от религии, но им еще нужны какие-то абсолюты, и люди объясняют мир не при помощи теологических, религиозных, божественных фикций, а при помощи, как говорит Конт, метафизических абстракций, типа субстанции. То есть люди ищут объяснение миру в метафизических абстракциях. Не в теологических фикциях, а в метафизических абстракциях. И эта стадия по Конту чисто разрушительная, чисто деструктивная. Это действительно напоминает гегелевский антитезис к тезису. И эта стадия, Конт ее называет подростковой. Подросток-метафизик. Как ребенок-теолог, говорит Конт. И эта стадия в истории, что это? Конт ее четко определяет. От Лютера до Робеспьера, от реформации до революции. Вот, да, то есть это 16-18 века в истории Европы. От реформации, начатой Лютером, до Великой революции, да, с Робеспьером и другими. Эта стадия чисто разрушительная. Вспомните, любимая формула Конта – прогресс и порядок. Вот здесь никакого порядка нет, а начинается сплошная ломка. Подросток все ломает, подростковый негативизм. И вот Европу трясет, начинает трясти с Лютера, заканчивается Робеспьером. Да, реформация и французская революция. Вот эта эпоха, да, эпоха потрясений, эпоха нестабильности, эпоха турбулентности. Да, это действительно, я говорю, напоминает антитезис Гегеля к тезису. Вот, метафизическая стадия, подростковая стадия, стадия метафизических абстракций. Вот. Кто правит обществом в это время, говорит Конт? Вместо жрецов и воинов, вместо рыцарей и духовенства приходят, говорит он, адвокаты и литераторы. То есть люди слова. Ну, действительно, мы помним, что, если вы немножко знаете французскую революцию, то вспомните, Робеспьер был юристом, Дантон был юристом, адвокатом. Вот. То есть писаки, литераторы, адвокаты начинают управлять обществом в это время, говорит Конт. Да. На место жрецов и воинов приходят адвокаты и литераторы. И, наконец, ну, прямо по Гегелю синтез, да, вот вам прогресс и порядок. Порядок первой стадии, прогресс второй, да, тезис с антитезисом соединяются. Третья стадия, Конт ее называет по-разному, ну, позитивная стадия, научная стадия, индустриальная стадия. Наступает индустриальное общество. Хочу повторить, что концепцию индустриального общества вообще придумал Сен-Симон, как и многие идеи Конта, придумал на самом деле его учитель Анри Сен-Симон. Это общество индустриальное. Это общество, где прогресс должен сочетаться с порядком. И эту стадию Конт сравнивает с взрослостью. Чем отличается взрослый от ребенка и подростка? Он перебесился, он перестал стремиться к несбыточному, перестал жаждать абсолюта. А взрослый, положительный человек понял, что не нужно искать, опять же, этого журавля, дайте синицу. Да, прогресс соединился с порядком. Мы познали границы нашего знания. И это стадия научная или позитивная. Стадия, когда человечество отказывается от стремления к абсолютному, от познания богов, долой метафизику, долой религию, долой подростковость, долой детскость. Это стадия, к которой человечество приходит, говорит Конт, примерно в 1800 году. Да, и Конт считался пророком этой стадии. И кто же должен править? Вот вместо, да, повторяю, стадия взрослости, такой синтез на смену тезису, антитезису. Стадия позитивная, стадия индустриальная, стадия научная. Кто должен править вместо жрецов и воинов? Очень забавно. По Конту на место жрецов и воинов, литераторов и адвокатов, с одной стороны, становятся промышленники, капитаны индустрии, а на место жрецов – ученые. Вот Бекон когда-то говорил о том, что править должны ученые, вслед за платоновской идеей власть философов. Конт говорит, ученые — это новое жречество. Ученые — это новая элита. Ученые — это жрецы индустриальной эпохи. Но для этого нужно создать науку-социологию. Собственно, для того и нужна социология, чтобы управлять обществом. Иначе деструкция, революции, потрясения. То есть вместо жрецов и воинов, вместо рыцарей и духовенства, вместо литераторов и адвокатов, власть промышленникам и ученым. Вот я еще раз останавливаюсь подробно на этом законе трех стадий, потому что, во-первых, Конт справедливо считал его своим главным завоеванием, сердцевиной своего учения. Но в нем, еще раз, как через сквозь каплю воды, вы видите весь позитивизм. Отрицание позитивизмом религии и метафизики, веру в прогресс. Позитивизм считает, что нельзя познать абсолют и истину, но при этом прогресс есть. Наука, ура, индустрия, ура, просветительские идеи и так далее. А вера в прогресс, но в сочетании с порядком, конечно. Отказ от бесплодного абсолютного знания, власть ученым. Тут вам и аксиология позитивизма, ценности позитивизма. Да? Хорошо порядок и прогресс, хорошо, когда ученые у власти. Да здравствует индустриализм. Тут вам и гносеология позитивизма, наука на место религии и метафизики. В общем, все вместе. Да? Поэтому я специально остановился подробно. Хотя, повторяю, если вы читали хоть что-нибудь или слышали о Конте, вы наверняка слышали про эти три стадии. Всегда и везде про них пишут. Давайте еще несколько слов о Конте. Итак, он говорит, что нужно создать социологию, новую науку, шестую, которая, причем, еще раз повторяю, каждая следующая наука опирается на предыдущую, но к ней не сводится. Социология опирается на биологию, но не сводится к биологии. И вспомните слово «физикализм». Конт называет социологию «социальная физика». Он строит социологию по образцу физики. И я бы даже сказал не просто физики, а конкретно механики Ньютона, потому что Конт говорит социальную физику или социологию, слово «социология», повторяю, при всей его противоестественности Конт придумал, и оно укоренилось, наука об обществе. Социальная физика или социология делится на две части. Ровно на те же, на которые, насколько мне подсказывают мои детские и школьные воспоминания о механике, делится механика. Социальная статика и социальная динамика. То есть социальная физика или социология делится на социальную статику и социальную динамику. Социальная статика изучает общество в его неподвижности, семью, какие-то общественные структуры, солидарность. При этом у Конта заметно, я бы сказал, какие-то очень тоталитарные еще моменты. Он, например, полностью отрицает ценность личности, даже реальность личности. Для Конта реально только общество. В этом смысле он превосходит даже Руссо. Есть только целое, нет отдельного человека. Нет никаких прав человека. И в конце своей жизни Конт приходит к тому, что создает религию человечества. Прямо в духе Фейербаха. Он говорит, что мы должны на смену христианству поставить новую религию, верховное существо. И это верховное существо – человечество. Нет отдельной личности, есть только человечество. Повторяю, это пародия на фейербаховские попытки сделать гуманизм новой религии. То есть человечество как верховное существо. Социальная статика занимается обществом в неподвижности, а социальная динамика занимается развитием общества. И главный закон социальной динамики как раз закон трех стадий и закон прогресса еще. То есть общество прогрессирует, развивается через эти три стадии по Конту. Править должны ученые, вооруженные социологией. Очень коротко, да, я вам повторяю, многое я не говорю о Конте, хотя он очень колоритный персонаж. И повторяю еще раз, то, что я говорил на первой части о позитивизме вообще, как раз относится к Конту. И просветительство, и антиметафизичность. И сама программа позитивизма, и слово позитивизм в противовес метафизике, и сама программа социологии, и создание ее как отдельной области знаний. Все это Конт. Я очень коротко вам его описал. Закон трех стадий, классификацию наук, учение о социальной статике и динамике, веру в прогресс, идею правления ученых. Поздний Конт, некоторые говорят, что он совсем сдвинулся умом, но тут идут споры, да, сдвинулся или не сдвинулся, но так или иначе, начиная с 40-х годов, Конт все больше становится из ученого религиозным пророком. Он пишет новые книги, многотомные, в которых он проповедует новую религию, человечество, себя в качестве жреца этой религии. Повторяю, очень забавно, что как только наука заняла место религии, она сама стала пародией на религию. Он пишет письма всяким правителям, включая русского императора Николая и генерал ордена иезуитов, он предлагает разные детали. Очень забавно, что, например, Конт восхищался католицизмом, и в частности иезуитами. У него была такая идея фикс, идея организации общества, идея планирования общества. И он писал папе римскому и иезуитам такие письма, что у вас все замечательно, у вас прекрасная организация, давайте только пойдем на такой синтез. Вы откажетесь от одной вещи, от веры в Бога, а примите мои позитивистские идеи. И мы тогда с вами хорошо поладим и построим новое человечество, но организуем всех. Конечно, папа римский, иезуиты, мягко говоря, обалдевали от таких предложений. Вот. Но это очень забавно. Да? То есть Конт как пророк как бы новой религии, нового строения общества, которому очень нравятся какие-то черты иезуитов и католицизма, очень нравится их организованность, их социальные структуры, только не нравится христианство. Такая мелочь. Да? А так все в католицизме замечательно. Ну вот. В общем, повторяю, кому интересней, почитайте в разных книжках и статьях. Вот очередной раз рекомендую Соловьева и многих других. Вот. Вот такая вот колоритная фигура. Огюст Конт, отец позитивизма и первого позитивизма, классического позитивизма. У него была куча учеников, например, самый крупный его ученик, который в ужасе от него отрекся, когда тот встал на путь этой религиозной проповеди, Эмиль Литре с двумя Т, да, и многие, отчасти учеником Конта был великий французский историк Ипполит Тен, и многие-многие-многие другие крупнейшие фигуры Франции, Англии, Германии. Ну, давайте теперь совсем коротко, сказав немного о Конте, совсем уж немного под занавес, скажем, о английском позитивизме, который больше, конечно, с одной стороны, забавно, английский позитивизм, он детище Конта, английские позитивисты считали себя продолжателями Конта, но при этом они совершенно не приняли его новой религии верховного существа, человечества, не приняли многих его экзотических идей, но они приняли у него вот эту программу, собственно, позитивной философии и так далее. И они воодушевлялись больше не просветительской стороной, а именно стороной, восходящей к английскому эмпиризму. И тут две фигуры. Я скажу о них по два слова буквально. Они очень значительные, интересные, но в рамках нашего курса, наверное, не стоит о них очень много говорить. Кому интересно, почитайте. Первая фигура – это Джон Стюарт Милль. С двумя «Л». Джон Стюарт Милль. Джон Стюарт Милль. Джон Стюарт Милль. Посмотрю его годы жизни. Так, наизусть не помню. Так, Джон Стюарт Милль. 1806-73. 1806-1873 год. Это очень оригинальный, интересный мыслитель. У него был папа, замечательный Джеймс Милль, который его воспитал. Это великий логик, социальный мыслитель, теоретик, еще один столб либеральной философии. Кстати говоря, один из отцов феминистской философии. У него есть замечательная книга об угнетении женщин, где он одним из первых поднимает знамя борьбы в защиту женских прав. В общем, такая фигура очень разнообразная. Да? Вот. Но я не буду много говорить о Джоне Стюарте Милле. Повторяю, он относится к такому течению в либерализме, которое называется социальный либерализм. То есть либерализм с уклоном в какие-то левые идеи, в духе там, того, что не просто там, права человека, но и защита прав рабочих, социальные лозунги и так далее. Вот. Джон Стюарт Милль. Что о нем надо сказать самого главного? Он считается великим логиком. Он написал несколько работ по логике в развитии идей Бэкона. Он говорил, что, и я не буду опять сейчас в детали и подробности лезть, что главный метод познания – это индукция. Вы помните, что Бэкон положил в основу эмпиризма индуктивный метод, движение от частного к общему. И естественно, что Милль тоже считал, что есть только отдельные факты, нам не познать метафизику, не познать все эти сущности. И он очень подробно развил индуктивный метод, он внес огромный вклад в развитие логики, но я сам в логике, к сожалению, очень не силен. Вот. Но, повторяю, вот развитие логических учений, развитие индукции, развитие беконовских идей – это одна тема, развитая Миллем. Достаточно этого сказать, да? То есть, если есть только факты, если задача позитивизма – собирать факты, то, конечно же, индукция – это наше все. И другой аспект учения Милля – это его социально-политические идеи. Он много писал о свободе воли, о свободе социальной. У него есть замечательная работа, которая так называется, по-моему, «О свободе», где он один из первых говорит о том, что в 20 веке получит название «массовое общество», «человек-масса», он с ужасом говорит о наступлении толпы, которая уничтожит человеческую личность, поднимает знамя в защиту человеческой свободы. Параллельно с ним в это время нечто подобное писал наш соотечественник Герцен, который ввел понятие мещанства, да, в связи с этим, как омоссовление, бездуховность, отрицание человеческой личности и так далее. Вот Миль параллельно и в одно время с Герценом ставит эти вопросы, да, толпа, поглощающая человека, защита человеческой личности. Конкретно, повторяю, он пишет работу в защиту женщин, о рабстве женщин или о порабощении женщин, где он выступает в защиту женского равноправия. Вот, и был одним из крупнейших теоретиков феминизма 19 века. Вот. В общем, Миль такая яркая фигура, разнообразная. И логик, и социальный мыслитель либерального толка, да, и феминист. Но о нем слишком много рассказывать уже нет возможности. Давайте остановимся еще немножко на другом величайшем английском философе, который, надо сказать, в конце 19 века считался наряду с Шопенгауэром самым главным философом в мире. Сейчас его уже мало кто помнит. В конце 19 века он считался едва ли не главным философом. Это Герберт Спенсер. Вот если вы, например, любите читать романы Джека Лондона, то там у него такой-нибудь Мартин Иден там, и так далее. Там все читают непрерывно Спенсера, вот, зачитываются им и так далее. Вот, действительно, Спенсер был безумно популярен в то время. А Герберт Спенсер – это 1820-1903 годы. Чарльз Дарвин считал себя учеником Спенсера и считал свою концепцию биологическую частным случаем спенсерианства. Спенсер создал всеобъемлющее учение об эволюции. Ну, философия Спенсера всеохватна. Я вот захватил его книжку, да, это в очень сжатом виде его десятитомная работа «Синтетическая философия». Вот, кто-то проделал труд, отжал из 10 томов один. Вот, да, здесь можно полистать и посмотреть. В общем, это попытка охватить все на свете, от амеб до политики. Значит, такая всеобъемлющая концепция Спенсера. Да, Спенсер, в отличие от Конта, признает принципиально агностицизм, он признает, что есть нечто принципиально непознаваемое, что является сферой религии. Если Конт в духе просвещения все иррационально изгоняет, правда, создает свою рациональную философию человечества, то Конт признает сферу, вот говоря по Канту, Спенсер признает сферу вещи в себе, такой X, который мы не можем познать, и этим самым оставляет большое место для религии. Вот, то есть он говорит, что есть самые важные вопросы, на которые мы не можем ответить. Это у него такое важное понятие, непознаваемое. Вот, и он в этом смысле отчасти отгораживает для религии некоторый закуток. Вот. С другой стороны, он считает, что вот, в сфере познаваемого все объясняется законами эволюции. Все сущее развивается от простого к сложному, органически. Да, и он дает эти общие законы эволюционного развития. Повторяю, Дарвин считал свою концепцию частным вариантом учения Спенсера, и наоборот, и Дарвин считал Спенсера самым главным философом на свете, ну и не только Дарвин. Как раз тут мы видим то, о чем я говорил, связь первого позитивизма с дарвинизмом. Спенсер тоже был либеральным мыслителем, он доказывал, что государство нужно уничтожить, у него есть одна книга такая совершенно анархическая, «Человек против государства» называется, о том, что государство – это излишняя вещь, вот. И в свою очередь его очень любил Кропоткин за такие антигосударственнические идеи. Вот. Ну, скажем так, он не был анархистом, но он был крайним либералом, доходящим до, в своей критике государства, до идеи его полного уничтожения. Вот. При этом, поскольку Спенсер жил позже, чем Миль и чем Конт, для него главная наука – это уже не механика, не физика. Он бы уже не стал как Конт рассуждать о социальной статике и динамике. Для него главная наука – это биология. И он создает знаменитую органическую теорию общества. Общество подобно организму. Отдельные люди подобны клеточкам, отдельные сословия подобны каким-то органам. Спенсер далеко заходит в этих параллелях. Он сравнивает, например, правительство с нервной системой, экономику с пищеварением и так далее, и так далее. То есть вот эта знаменитая параллель общества как организм, такие органические параллели. И он говорит, что общественный прогресс – это частный вариант эволюции. Так же, как все на свете, эволюционируя, движется, специализируясь, усложняясь, так же и общество. Общество идет от простого к сложному, все более усложняясь, дифференцируясь, разделение труда. То есть тут он проводит такие параллели. Да? Так же, как в природе, от амебы, там, какому-нибудь млекопитающему, идет усложнение органов, специализация, дифференциация. То же самое в обществе. для Спенсера, повторяю, прогресс – это частный пример эволюции. Вообще эволюция все объясняет от животных до нас. Ну вот, в частности, он создатель органической теории общества, повторяю. Вот. Писал Спенсер ярко, просто, доступно, с огромным количеством научных фактов. И это делало его невероятно популярным в конце 19 века. Повторяю, в общем, философ такой очень-очень-очень-очень читаемый, очень-очень-очень многими принимаемый. Вот. То есть, вот, повторяю, органическая теория общества, теория эволюции, связь с дарвинизмом. Вот то важное, что вносит Миль в позитивистские идеи. То есть, как вы видите, английский позитивизм довольно сильно отличается от Конта. Был еще немецкий, о котором я упоминал, естественно, научный. Был еще такой мыслитель, о котором я только упомянул, и принес его книжку, Эмиль Дюргейм, создатель французской социологии, создатель кафедры социологии и вообще социологической науки, с его учением о общественной солидарности, о разделении труда, о религии. Но с классической книгой о самоубийстве, да, исследованием. Вот, в общем, Дюргейм такая еще одна великая фигура в социологии, тоже примыкающая к первому позитивизму. Но поскольку все-таки у нас с вами не история социологии, а история философии, да, я о Дюргейме специально говорить не буду, я ограничусь тем, что принес одну его книжку важную, кто хочет, может посмотреть. Вот. В общем, вот первый позитивизм. Да. Повторяю, он выразил дух времени. Разные очень люди. Да, Миль и Спенсер с их либерализмом, Конт с его такими безумными полутоталитарными идеями, непризнанием личности и признанием только человечества с его новой религией человечества. Очень разные все это люди, а есть еще немцы, итальянцы и другие. Но позитивизм распространяется в мире, обретает множество почитателей, становится интеллектуальной модой, выражает дух времени. Но в конце 19 века наступает... Я перекину мостик, да, с этого мы начнем следующую лекцию, и этим я хочу закончить сегодняшнюю. Поскольку позитивизм, как никакая философская школа, связал себя с наукой, то он был обречен вместе с наукой переживать ее кризисы, трансформации. И я хочу вам напомнить то, что вы все знаете со школы. Конец 19-го, 20 века – это эпоха глубочайшего научного кризиса, обозначенная такими явлениями, как открытие делимости атома, квантовая физика, Макс Планк, теория относительности Эйнштейна, когда кажется, что исчезает материя, когда выясняется, что детерминистская картина мира, лапласовский детерминизм, все детерминированно рушится. То есть фундаментальнейшие аксиомы науки разрушаются. Да, все уходит из-под ног, почва. Теория относительности, теория квантовой физики и все остальное. Вот. И поскольку происходит фундаментальнейший кризис в основаниях науки, один из величайших в истории, физики и так далее, то, естественно, что проваливается первый позитивизм вместе со старой научной картиной мира. И возникает необходимость появления какого-то совершенно нового позитивизма, который все это учтет, который вместе с наукой, как Ванька Встанько, воспрянет снова в новом обличии. И это приходит второй позитивизм, империокритицизм или махизм. Но, как говорится, об этом в следующий раз. У нас очень бегло, повторяю, разговор о позитивизмах разных. Потому что позитивизм не один, повторяю, это просто некоторый ярлычок, который обозначает множество направлений, течений, этапов, мыслителей. И, чтобы еще раз повторю, в следующий раз мы поговорим с вами о втором позитивизме, очень коротко, махизме, империокритицизме, который является реакцией на крушение... на научную революцию, на крушение оснований старой науки в начале 20 века, и выдвинет лозунг «назад к Юму» и очень резко поменяет позитивизм. Потом мы поговорим о третьем позитивизме, неопозитивизме или логическом позитивизме, он же аналитическая философия и так далее. Потом мы поговорим о постпозитивизме, и все это будет в среду, тоже очень бегло и коротко. Но на сегодня, наверное, я дал какое-то представление о позитивизме в целом и в основном о Конте, ну и совсем коротко по два слова о Милле Спенсере. Наверное, этого довольно. В масштабах нашего курса все-таки это очень обзорные лекции, да, беглые, без больших подробностей. Теперь, если хотите, можете меня о чем-нибудь спросить. Если я смогу, я, естественно, отвечу. Если не смогу, не отвечу. Пожалуйста.
О Коне вы немножко расскажете, да?
Акуня, несомненно.
Это третий?
Это пост.
Пост.
Постпозитивизм, да, конечно. Не, Акуня, само собой. Немножко, но расскажу. Вот. Нет, я говорю, я собираюсь очень бегло, да, там, совсем коротко о втором, быть совсем коротко о третьем, и чуть менее коротко о постпозитивизме. Но, в общем, вот, за полтора-два часа по ним промчаться стремительным маршем.
А про Локатыш тоже, да?
Чуть-чуть.
Это все в среду.
Это да.
Спасибо.
А, да. Я всячески Алексею советую, ну вот его сейчас нет, но все записывают, потом просмотреть это, поскольку он как раз аспирант, и ему сдавать философию науки, а там как раз все то, о чем я сейчас рассказываю, поэтому это, по крайней мере, ему может пригодиться к сдаче экзамена по этой самой философии науки. Там, поскольку я сам принимаю все эти экзамены, там есть много вопросов про, естественно, позитивизм, постпозитивизм. Так, ну, пожалуйста, еще какие-нибудь вопросы. Да. Ну, в общем, я сказал, да, это так называемая органическая концепция общества. То есть, если все в мире эволюционирует, все на свете, он распространяет понятие эволюции и на физику, и на химию, и на биологию, то, конечно же, и на общество тоже. Как я уже сказал, общественный прогресс – это частный случай эволюции. А в чем вообще состоит эволюция по Конту? Да? Еще раз повторю, это движение от простого к более сложному, это специализация, это дифференциация. Вот эта знаменитая органическая метафора появляется. То есть, ну, наверное, Спенсер не первый, были и другие, отчасти тот же Гоббс и многие еще, может быть, даже вплоть до Платона, кто такие параллели проводил. Спенсер говорит, что можно уподобить общество организму. Отдельный человек является клеткой, отдельное сословие или общественный институт является органом. Правда, тут, надо сказать, у Спенсера есть противоречия, потому что, в отличие от многих других мыслителей, которые в таком духе рассуждали, он при этом стоит на стороне клетки, то есть на стороне личности. Он либерал, он противник государства, для него личность важна. Это, конечно, как-то находится в противоречии со всей этой метафорой, потому что, казалось бы, если человек – это всего лишь клеточка, вот у Платона понятно, да, целое важное, человек – часть целого, гражданин ради государства, а не наоборот. У Спенсера тут есть, повторяю, на уровне ценностном некоторое противоречие, потому что он проводит всю эту параллель, человек – клетка, сословие или какой-то общественный институт как орган, но при этом для него именно человеческая личность является высшей ценностью. Вот. Так же, как организм специализируется, так же и общество усложняется, происходит разделение труда. Как он говорил, общество движется от военного типа к промышленному, индустриальному. Он выделял все общество, делил на две группы, военного и промышленного типа. Но я не буду сейчас вдаваться в эти детали. Вот. И, как я уже говорил, он сравнивал различные органы организма с общественными органами. Например, как я уже сказал, систему питания он сравнивал с системой производства, систему обмена с торговлей, систему нервную систему с правительством, с административной системой в обществе. То есть он заходил так далеко в этих параллелях, да, сравнивал правительство с мозгом, там, с нервами, скажем, как я уже сказал, с какую-нибудь пищеварительную систему, с экономикой, производством общественным и так далее. Вот. То есть, разумеется, это метафора, но с точки зрения Спенсера все в мире подчиняется законам эволюции, и поэтому и общество как вид организма, прогресс как вид эволюции, да, вот я говорю, человек-клетка, основные его идеи в этом смысле. Но, еще раз повторю, здесь есть противоречия, потому что в рамках такой логики следовало бы сказать, что целое важнее, чем часть. Прогресс это... То есть, скажем так, если вспомнить нашу прошлую лекцию о Марксе, специализация, разделение труда может быть полезно для общества, но губительно для личности, потому что превращает человека из целостной гармонической личности во фрагментарную личность и так далее. У Спенсера здесь возникает, вот я говорю, на мой взгляд, некоторая неувязка, потому что он становится именно на точку зрения отдельного человека, но по его же логике все должно быть наоборот, да, и в этом смысле общество муравьев самое прекрасное. поскольку я все-таки не являюсь очень большим знатоком Спенсера, я не могу вам сказать, как он разрешает это противоречие, но могу просто его здесь зафиксировать.
А у чего тогда, в каком же, если брать скрытый мозг, нервная система поддерживает?
Ну, по-моему, специально он как-то, в отличие от Конта, не выделял науку как какой-то важный орган общественный. То есть он, ну, у него не было такой идеи, что миром должны править ученые конкретно. Вот у Конта это очень ярко, а у Спенсера это, по-моему, не было особенно. Поэтому в своей социологии, по-моему, он, в отличие от Бэкона или Конта, не выдвигал эту идею власти ученых. Вот поэтому, по-моему, так.
Скажите, пожалуйста, по поводу дарвинизма, сказать, что он вытекает из позитивизма.
Ну, связано очень тесно.
А вот что-то вот и сказать, что это смешно, а еще я не поняла, что...
А, ну я повторю, да-да-да, спасибо. Я очень кратко вам сказал, спасибо за вопрос, наверное, нужно пояснить. Дело в том, что тут просто мы имеем дело с действительно очень смешным явлением, когда, ну, из серии, знаете, Земля круглая, потому что глобус круглый, да, вот из этой серии. Потому что, смотрите, Дарвин... Когда он становился ученым, мыслителем, человеком, он очень много читал такого ученого, о котором я ничего не рассказываю, но наверняка все о нем что-то слышали, как Томас Мальтус, который был священником, который является отцом мальтузианства, соответственно, учение о том, что человечество размножается очень быстро, и знаменитый закон Мальтуса о том, что благо, продовольствие, материальные блага растут в алгебраической прогрессии, а человечество в геометрической. То есть рост человечества резко опережает рост того, что человечеству нужно для жизни. И отсюда по Мальтусу возникает такая вещь, как... Сам Мальтус был христианином, священником, и он говорил, что, с одной стороны, вот он активно выступал за резкое сокращение рождаемости, там, за воздержание, за бездетность, за целомудрие. Но он говорил, что если люди до этого не дорастут, будут продолжать так же чудовищно, как кролики, размножаться, то тогда, само собой, естественное следствие – это войны, эпидемии, да, как такой естественный регулятор человеческого населения. Вот, да, вот это основная идея Мальтуса. И Дарвин это очень сильно начитался. Вот, и когда он смотрел уже на животных, на растения, вот, он там обнаруживал всю закономерность Мальтуса. Вот, и да, когда он создал свое учение о естественном отборе, о борьбе за существование, выживает сильнейший. Да, я сам ни в коей мере не являюсь специалистом по дарвинизму, но я читал всяких умных людей на эту тему. Да, они отмечают, что изначально позиция Дарвина очень как бы ангажирована, ориентирована этими мальтузианскими идеями, и он смотрел на животных именно и находил у них вот это всеобщее взаимное поедание, вражду, борьбу. А после того, как такой великий ученый, как Дарвин, своим авторитетом это все обосновал, то получилась обратная история. То есть пришли социологи позитивистского толка, которые говорили, что человек – животное, общество – часть природы, и в обществе действуют все те же законы, которые в природе. Вот посмотрите, Дарвин же показал, что выживает сильнейший, борьба видов и так далее, и так далее. Вот. И авторитетом, научным авторитетом Дарвина стали обосновывать вот то, что называется многочисленные, самые разнообразные социал-дарвинистские концепции. Там они очень разные. Скажем так, грубо говоря, социал-дарвинистские учения делят на две большие группы. Это учения, связанные с расизмом, по принципу, то есть тут вопрос, да, кто является лучшим, допустим, белые хорошие, а все остальные плохие, там, как сейчас говорят, золотой миллиард и так далее, либо либеральный социал-дарвинизм по принципу побеждает сильнейший, но этот сильнейший богач, миллионер, вот он сумел загрызть своих товарищей, своей талантливостью пробился, да, как говорится, если ты такой умный, почему ты такой бедный, вот, то есть такой социал-дарвинизм такой апологетический по отношению к капитализму и социал-дарвинизм российского такого толка, да, но они разные, там их действительно очень много разных школ, но просто они все подкрепляют себя авторитетом Дарвина, говоря, что смотрите, поскольку в обществе все так же, как в природе, остается только вопрос, кого считает лучшим и кто достоин выжить, а кто нет, кто проиграет, вот, там, да, я говорю, по принципу расовому или по принципу богатства, вот, но просто, знаете, есть хороший анекдот, наверняка все его помнят, издевательский над метеорологией, о том, как сидят на метеостанции и думают, какая же будет погода. Один говорит, вот смотри, там Чукчи пошел дрова заготавливать, давай сообщим, что будет холодная зима, суровая, да, вот сообщают в центр, да, метеопрогноз, зима будет холодная, вот, а потом приходят в племя, общаются, вот, говорят, что вы так готовитесь. Они говорят, ну как, по радио уж слышали, зима будет очень холодная, да, вот, то есть, опять же, что первично, да, вот, эти смотрят на этих, эти слушают этих, да, вот тут такая же история, то есть, сначала Дарвин, начитавшись Мальтуса, нашел у животных сплошную борьбу и поедание, а потом, уже начитавшись Дарвина, социологи социал-дарвинистского позитивистского толка стали этим, как бы, по науке обосновывать соответствующие законы в обществе, да, вот я говорю, что тут комизм именно в том, что такой эффект бумеранга получился, вот, именно из-за того, что человек рассматривается как животное, а природа и общество как нечто абсолютно тождественное. Вот теперь понятно, да?
Да, вообще можно сказать, что Дарвин как-то вышел из позитивизма.
Ну, скажем так, я, опять же, все-таки не так хорошо знаю биографию и все аспекты учения Дарвина. Я могу сказать осторожно, что между дарвинизмом и позитивизмом существует невероятно крепкая связь, взаимовлияние, взаимоперекличка. То есть, действительно, Дарвин считал, повторяю, величайшим философом и ученым Спенсера и рассматривал свое учение как частное проявление, свою теорию эволюции как... То есть, Спенсер предложил такую всеобщую эволюцию всего на свете, а Дарвин считал, что он скромно разработал некоторые аспекты спенсеровской философии. Вот. С другой стороны, само учение Дарвина с его такой, если не по целям, то по итогам, натуралистичностью, антиклерикальностью, человек-животное, человек-небожественен, оно, в свою очередь, дало мощнейший импульс для развития позитивизма, да, для натуралистического взгляда на человека. Поэтому тут в обе стороны. То есть, да, связь обоюдная. То есть, с одной стороны, Дарвин развивался под влиянием Спенсера и других позитивистов, а социал-дарвинизм возникает, естественно, опираясь на Дарвина, тоже в рамках позитивистской традиции. Поэтому, повторяю, вот это вещи невероятно взаимопереплетенные, взаимосвязанные, вот, идущие единым потоком. Вот. И для более позднего позитивизма, уже к конца 19 века, именно биология, а не механика, становится главной наукой. И вот уже у Спенсера мы тоже это ярко видим. Вот, поэтому тут просто очень, ну вот, все очень тесно перемешано. Вот. Еще какие-нибудь вопросы? Вот. Ну, если нет, как всегда, книжки напоследок можно поглядеть. Ну вот, в среду, все уже поняли, нам предстоит большой пробег по второму, третьему и постпозитивизму. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Спасибо вам.
Особенно про фонд.